Глава третья. Теперь, когда Эфрона во Франции уже не было, Цветаевой предстояло единолично решить вопрос, оставаться или уезжать в Советскую Россию. Единолично, но не свободно. В Россию по-прежнему жарко рвался сын, вынужденный уйти из гимназии из-за враждебного отношения к нему как учителей, так и одноклассников. Но и вообще, считала Цветаева, у него не было будущего во Франции. Не видела она будущего и для себя, уверенная, что больше ее уже нигде не станут печатать. А если так, где взять средства для существования? Прекрасная цветаевская проза «Мой Пушкин», появившаяся в современных записках как раз осенью 1937 года, была встречена гробовым молчанием критики. Правда, первую часть повести о Сонечке русские записки еще опубликовали, но вторую Милюков отклонил. Прошение о визе на въезд в СССР она подала в начале зимы 1937 года. Теперь нужно было готовиться к отъезду. И главное — разобраться с рукописями, с архивом. Когда Слоним увиделся с Цветаевой в начале 1938 года, Марина Ивановна уже владела собой. Лицо ее было осунувшимся, измученным, но она была собрана, никаких следов внешней растерянности. Почти ни с кем не встречаясь, избегая даже близких, знакомых, она с головой ушла в свое главное дело, спасавшее ее при всех жизненных потрясениях. Она приводила в порядок свой архив, как перед смертью. Собирала все публикации в журналах, аккуратно надрезала ниточки, сшивавшие номер, и вынимала свой текст. Если чего-то не находила в Париже, просила друзей из Чехословакии прислать недостающее. И не просто собирала, а внимательно перечитывала, чтобы решить, что можно взять с собой в Россию, а что нельзя. Перечитывала и сортировала не только публикации, но и переписку. «Тяжелое это занятие», — писала она одному из своих друзей, — «строка за строкой жизнь 16 лет, ибо проглядываю все. Жгу тоже пудами». Из писем ей адресованных она взяла с собой только письма Пастернака, Рильке и Гронского. Но главными занятиями были все же дописывание множества незаконченных стихов и редактура законченных. Она не обольщалась будущим ни на минуту, знала, что в России писать своего уже не сможет. К лету 1938 года стало окончательно ясно, что место жительства надо менять. Ванф оказался последним предместьем Парижа, в котором Цветаевой довелось жить во Франции. За 4 года, которые здесь прошли, она успела полюбить тихую улицу, старинный дом, где они снимали квартиру, каштан перед окнами, куст бузины, воспетый в ее стихах. Но на ванвских улицах все эти месяцы соседи провожали ее косыми взглядами, а бывшие одноклассники Мура в лицо выкрикивали оскорбления. Предвидеть все это было нетрудно, и благоразумнее было уехать еще раньше. Но в том шоке, который пережила Цветаева в октябрьские дни прошлого года, кто смог бы хладнокровно и быстро принять нужное решение? Разве что тот, кто заранее знал о пороховой бочке, врытой под фундамент их дома. Кроме всего прочего, к переезду подталкивала и финансовая причина. Отдельная квартира стала неподъемно дорога. И Цветаева решилась переселиться с сыном в город, в захудалый отель «Иннова» на бульваре Пастера. Враждебность ванских соседей постоянно подогревалась эмигрантской прессой. Та настойчиво возвращалась к делу Рейса и похищению генерала Миллера. В июне 1938 года еженедельник «Меч» опубликовал в 2 номерах большую статью Зинзинова «Мокрое дело в Лозанне». В июле появился огромный подвал в последних новостях под названием «Агенты Ежова за границей». Имя Эфрона постоянно фигурировало в этих публикациях. Через 5 дней после выхода в свет номера журнала с окончанием статьи Зинзинова, Цветаева перечитывала присланный ей из Праги старый номер журнала «Воля России» за 1927 год. Она читала там свою прозу «Октябрь в вагоне», составленную из дневниковых записей осени 1917 года. События 20-летней давности оживали в ее памяти. Тогда она возвращалась из Крыма в Москву в мучительной тревоге за судьбу Сергея Яковлевича, участвовавшего в московских боях. Прочтя в газете, купленной на одной из южных станций, сообщение о 9000 убитых в Москве, она принялась писать в свою тетрадку письмо мужу. Ей казалось, что пока она говорит с ним, пишет ему, он будет жив. Ничего не зная достоверно, она уверена была, что он не остался в стороне от событий. «Главное, главное, главное — вы сам, вы с вашим инстинктом самоистребления. Разве вы можете сидеть дома? Если бы все остались, вы бы один пошли, потому что вы безупречны, потому что вы не можете, чтобы убивали других, потому что вы — лев, отдающий львиную долю, жизнь всем другим, зайцам и лисам, потому что вы беззаветны, самоохраной брезгуете, потому что я для вас не важна, потому что я все это с первого часа знала. Если Бог сделает это чудо, оставит вас в живых, я буду ходить за вами, как собака». Отчеркнув теперь эти абзацы, Цветаева вписала рядом на полях текста «Вот и пойду, как собака». 17 июня 1938. Она приняла это решение идти, в отличие от мужа и дочери, без всяких иллюзий, с открытыми глазами. И все-таки потом, когда она вернулась на родину, размах торжествующего зла превзошел все ее предположения.